«Но теперь-то ты веришь?» «Во что?» Кемфер старался не смотреть на Вормана. Вместо этого он сосредоточился на чашке с какао, зажатой между холодными, как лед, ладонями. Майор отхлебнул сразу половину, а теперь мелкими глотками потихоньку допивал содержимое. Очень медленно он возвращался в свое привычное спокойное состояние. И этому сильно способствовало то, что сейчас он был не у себя, а в комнате Вормана. То, что методы СС нам здесь не помогут. Методы СС всегда помогают. Кажется, на этот раз нет. Но я только начал. Еще не умер ни один крестьянин. Однако, говоря это, Кемфер прекрасно понимал, что он столкнулся с такой проблемой, которая не стояла еще ни перед кем из сотрудников СС. Все было настолько беспрецедентно, что даже обращаться к кому-либо за советом не имело ни малейшего смысла. В замке было нечто такое, на что не действовали страх и насилие. Напротив, оно привыкло использовать страх как свое собственное оружие. И это не партизанская группировка, и не фанатики из Национальной крестьянской партии. Эта сила стоит в стороне от войны, от вопросов национальности и вообще от политики. И все же крестьян надо немедленно расстрелять. Он не мог отпустить их. Это было бы равносильно признанию собственного поражения. А СС не должна терпеть поражений. Он этого не допустит. И плевать, что их смерть никак не подействует на ту тварь, которая убивает солдат. Если он обещал заложникам смерть, значит, они должны умереть. «Кстати, смерть им уже не грозит», — сказал Ворман. «Что?» — Кемфер оторвал взгляд от чашки. «Я отпустил крестьян». «Да как ты посмел?» Наконец-то он разозлился. Жизнь возвращалась к нему. Кемфер вскочил со стула. «Ты еще будешь благодарить меня, что тебе не придется отвечать за смерть жителей целой румынской деревни. А именно к этому все и пришло бы. Уж я тебя знаю. А раз начав дело, ты будешь продолжать его до конца, сколько бы человек ни пришлось для этого убить, лишь бы не признавать своих собственных ошибок. Поэтому я вынужден был не позволить тебе даже приступить к этому. Зато теперь ты сможешь свалить провал на меня. Я согласен взять на себя эту вину. А сейчас нам надо подыскать для заставы более безопасное место». Так и ничего не сказав, Кемфер сел, мысленно признавая, что выходка Вормана действительно является для него спасением. Но он не мог доложить руководству о своем поражении. Это был бы конец его карьере. «Но я не собираюсь сдаваться», — фыркнул майор, пытаясь выглядеть решительным и упорным. «А что ты еще можешь сделать? С этим невозможно бороться». «Но я буду бороться!» «Как?» Ворман усмехнулся и откинулся назад, сложив руки на выпирающем животе. «Ты даже не знаешь, против чего ты сражаешься. Так как же ты собираешься это делать?» «Огнем! Оружием!» Тут Кемфер инстинктивно отпрянул, когда Ворман неожиданно резко наклонился к нему. Майор тут же проклял себя за это невольное движение, но рефлексы были сильнее него. «Послушайте меня, господин штурмбанфюрер. Эти солдаты были уже мертвы, когда час назад явились к вам в комнату. Мертвы, понимаете? Там весь пол залит их кровью. Они погибли возле вашей временной тюрьмы. И тем не менее, прошли по коридору, вышибли дверь, подошли к кровати и упали на вас. А теперь скажите мне, как с этим можно бороться?» Кемфер вздрогнул при одном упоминании о случившемся. «Значит, они умерли, когда уже были в моей комнате. Благодаря своему беспримерному чувству долга, они пришли с докладом, несмотря на смертельные раны. Сам он не поверил ни единому своему слову. Это объяснение вырвалось у него автоматически. «Нет, они были мертвы, мой друг», — улыбнулся Ворман без малейшего намека на дружбу в голосе. «Ты ведь даже не рассмотрел их как следует, потому что был занят тем, что менял штаны. А я рассмотрел. Причем изучил их очень внимательно. Как и всех, кто погиб в этом чертовом замке. И поверь мне, эти двое умерли, не успев сделать и шага. У них шеи были разорваны до самого позвоночника. А все сосуды и дыхательное горло болтались снаружи. И даже если бы вместо тебя здесь гостил сам Гитлер, они и к нему не смогли бы прийти ни с каким докладом. Значит, кто-то принес их туда». Продолжая отрицать все увиденное собственными глазами, Кемпфер пытался найти другое объяснение событий. «Мертвые не ходят. Они не должны ходить». Ворман откинулся на спинку стула и посмотрел на майора с таким презрением, что тот почувствовал себя опроставшимся первоклассником. «Во что, в СС обучают врать и самим себе тоже?» Кемпфер промолчал. Ему и безо всяких исследований было ясно, что солдаты уже мертвыми вошли в его комнату. Он понял это еще в тот момент, когда фонарь осветил их жуткие лица. Ворман встал и подошел к двери. «Все, я сообщаю своим, что с рассветом мы уезжаем». «Нет!» Слово само собой сорвалось с языка и прозвучало гораздо громче, чем майору хотелось бы. «А ты что, собираешься здесь оставаться?» — на ходу спросил Ворман. Лицо его было очень усталым. «Я должен выполнить свою миссию». Капитан остановился и с плохо скрываемым раздражением повернулся к Кемпферу. «Но ты не можешь этого сделать. Ты проиграешь. Неужели тебе самому еще не ясно? Пока мне ясно, что надо выбрать другую тактику». «Да какая к чертям тактика? Нужно быть полным идиотом, чтобы после всего случившегося остаться здесь хоть на сутки». «А я и не горю желанием оставаться», — подумал Кемпфер. «Мне не меньше других охота убраться отсюда». И при любых иных обстоятельствах он сам первый отдал бы приказ покинуть это место, но сейчас поступить так не мог. Он должен решить эту проблему раз и навсегда, прежде чем уедет отсюда. Ведь если он провалит это задание, чего так ждут десятки его коллег, которые спят и видят себя на комендантском месте в Плоэште, то конкуренты тут же отвоюют у него это заветное назначение. Поэтому надо любой ценой добиться здесь успеха. Если нет, то он так и останется в задних рядах, навсегда прикованный к какой-нибудь эсэсовской конторе. А другие в это время будут править миром. Но для этого ему нужна была помощь Вормана. Он должен заручиться его поддержкой. Хотя бы на несколько дней, пока решение не будет найдено. А потом он отдаст капитана под суд за самовольное освобождение арестованных. «Так что ты об этом думаешь, Клаус?» – вкратчиво спросил эсэсовец. «О чем?» – не понял Ворман. Он говорил коротко и резко. «Об убийствах. Кто или что все это делает?» Ворман снова сел. Лицо его приняло озабоченный вид. «Не знаю. И, кажется, не хочу больше знать. У меня в подвале собралось уже 8 трупов. И мы должны позаботиться о том, чтобы их число не увеличивалось. Но послушай, Клаус, ты ведь находишься здесь уже целую неделю. Должны же у тебя быть хоть какие-то соображения». «Продолжай говорить», — сказал сам себе Кемпфер. «Чем дольше ты будешь говорить, тем дольше сможешь не возвращаться в свою жуткую спальню». Ворман пожал плечами. «Солдаты, например, считают, что это вампир». «О, Господи! Только такого бредового разговора ему сейчас и не хватает». Тем не менее, майор постарался, чтобы на лице его сохранялось спокойное и дружелюбное выражение. «И ты с этим согласен?» «На прошлой неделе?» «Да какое там? Еще 3 дня назад. Я бы ответил нет. А теперь я и сам уже не уверен». «Я вообще больше ни в чем не уверен. Но даже если это и вампир, то совсем не такой, о которых мы читали в книжках или видели в кино. Однако я твердо знаю, что убийца не может быть человеком». Кемпфер попытался припомнить, что ему известно о вампирах. «Может быть, эта тварь, которая убивает солдат, действительно пьет их кровь? Кто знает. Их шеи были сильно повреждены, и много крови растеклось по одежде. Так что потребуется целая медицинская лаборатория, чтобы выяснить, вся ли кровь осталась на месте». Когда-то в детстве ему удалось посмотреть старый, еще не мой фильм «Носферату», а потом американский вариант «Дракулы» с немецкими субтитрами. Но это было очень давно, и тогда мысль о вампирах показалась ему просто смешной. Какой, впрочем, она и должна казаться. Но теперь... Не может быть, чтобы по замку бродил столетний славянин с крючковатым носом и в старинной графской одежде. И тем не менее в подвале лежат 8 трупов. Однако Кемпфер, как ни старался, не мог представить себе немецких солдат, вооруженных кувалдами и осиновыми колами. «Мне кажется, здесь надо плясать от печки», — сказал майор, чувствуя, что мысли заходят в тупик. «Пора обратиться к источнику».
«А где это?»
Не где, а кто? Я хочу выйти на владельца этого замка. Ведь крепость выстроили с какой-то целью и поддерживают в постоянном порядке. А для этого должна быть причина. Александру и его сыновья не знают владельца. Или говорят, что не знают. Но зачем им лгать? Сейчас все лгут. Кто-то им должен платить. Деньги присылают владельцу гостиницы, а он передает их Александру. Ну, значит, допросим владельца гостиницы. Ну, заодно можно попросить его перевести слова на стене. Кемпфер удивленно поднял брови. Какие слова? На какой стене? Там внизу, где убили твоих солдат. Там что-то написано на стене их кровью. По-румынски? Ворман пожал плечами. Не знаю. Я даже буквы не смог разобрать, не то что целые слова. Майор, как ужаленный, вскочил со стола. Наконец-то что-то есть. Я хочу немедленно заняться трактирщиком. Владельца гостиницы звали Юлью. Это был полный мужчина лет 60, с лысиной на макушке и густыми закрученными усами. Его толстые щеки, не видевшие бритвы по меньшей мере неделю, тряслись от холода, пока он в одной ночной рубашке стоял в коридоре замка возле двери, за которой недавно томились арестованные крестьяне. «Совсем как в старые добрые времена», — думал Кемпфер, рассматривая его из глубины затемненной комнаты. Он снова начинал приходить в боевое расположение духа. Испуганный и растерянный вид румына заставил майора вспомнить былые годы, когда он работал в Мюнхене. По утрам они поднимали с постели лавочников-евреев, избивали их на глазах всей семьи и с удовольствием наблюдали, как те трепещут от ужаса и холода в густом предрассветном тумане. Но владелец гостиницы не был евреем. Впрочем, это не имело большого значения. Еврей, цыган, масон, румынский трактирщик. Какая разница? Для Кемпфера сейчас важно было другое – признание подследственного в убийствах и те эмоции, которые вызывает в нем сама процедура допроса. Ведь если человек чувствует, что ему полагается место в этом мире, его необходимо срочно разуверить в этом. Задержанный должен знать, что когда майор рядом, ни о какой безопасности не может быть и речи. Сперва он мучил старика направленным светом, пока ему самому это не надоело. Потом Юлью привели на то место, где погибли эсэсовцы. Из гостиницы принесли все тетради и книги, которые хоть чем-то походили на журналы регистрации, и свалили все это в огромную кучу в углу бывшей камеры. Взгляд румына то спотыкался о надпись на стене, то опускался к полу, то шарил по лицам четырех солдат, поднявших его среди ночи. Потом снова упирался в засохшую кровь на полу. Кемпферу трудно было смотреть на эти кровавые следы. Каждый раз он вспоминал изувеченные шеи двоих солдат, стоявших перед его кроватью. Когда майор начал чувствовать, что пальцы у него деревенеют, несмотря на толстые кожаные перчатки, он вышел наконец из своего темного угла и предстал перед Юлью. При виде эсэсовского офицера старик с ужасом попятился и чуть не споткнулся о гору журналов. «Кто владеет замком?» Безо всяких предисловий непринужденно спросил Кемпфер тихим вкрадчивым голосом.
«Я не знаю, господин офицер».
Он ужасно говорил по-немецки, но все же это было лучше, чем искать переводчика. Кемпфер ударил его по щеке перчаткой. Он еще не чувствовал злобы. Просто это была обычная методика допроса. «Кто владеет замком?» Так же спокойно повторил он.
«Не знать!»
Майор снова ударил его. «Кто?» На этот раз Юлю заплакал. На губах показалась кровь. Это было хорошим знаком. Такой долго не выдержит.
«Я правда не знать!» Взмолился он.
«Кто дает тебе деньги, чтобы платить людям, работающим здесь?»
«Курьер».
«От кого?»
«Не знать. Он не говорит. Наверное, банк. Он приезжает сюда два раза в год».
«Значит, ты подписываешь ордер или чек для оплаты? От кого эти чеки?»
«Я подписать письмо. Там вверх написано, что оно швейцарский средиземноморский банк. Цюрих».
«А какими деньгами он рассчитывается?»
«Солото. Золотыми монетами по 20 левов. Я платить Александру, а он раздать зиновья. Так быть всегда».
Кемпфер наблюдал, как Юлию вытирает глаза и постепенно успокаивается. Наконец-то в его цепочке появилось первое звено. Теперь он свяжется с внешней разведкой СС, и они выяснят, кто направляет из Цюриха курьера с деньгами для владельца гостиницы в Трансильванских Альпах. Потом СД выйдет на владельца счета, а там уж и на хозяина замка. А что потом? Этого Кемпфер еще не знал. Но пока события должны развиваться именно так. Он повернулся и уставился на слова, выведенные на стене. Кровь Флика и Вольца, которой они были написаны, уже засохла и теперь стала буро-коричневой. Некоторые буквы были написаны или неаккуратно, или он просто никогда таких раньше не видел. Другие еще можно было узнать. Но в целом слова оставались непонятными. И все же в них должен заключаться какой-нибудь смысл. «Тожик, оставите наш дом!» Кемпфер кивком указал на стену. «Что здесь написано?» «Я не знаю, господин офицер!» Юлий весь сжался, чтобы не видеть сверкающий голубизны глаз майора. «Прошу вас, я правда не знать!» По выражению лица Юлию и по его голосу, Кемпфер понял, что тот действительно ничего не знает. Но это не имело большого значения. Все равно румына надо как следует потрепать, сломать, довести до предела, чтобы он, хромая, вернулся к своим товарищам и рассказал им о страшном и беспощадном обращении, которое он испытал на себе, имея дело с офицером в черной форме. И тогда они поймут, что пока не поздно, им надо дружно и сообща изо всех сил стараться помочь СС. «Врешь!» – заорал он и сильно ударил Юлию кулаком в лицо. «Здесь написано по-румынски. Я хочу узнать, что именно».
«Это только похоже, что по-румынски. Господин офицер!» – застонал старик, приседая от страха и боли. «Но это не так. Я не знать, что здесь написано».
Это вполне соответствовало тому, что Кемпфер и сам успел уже выяснить с помощью карманного разговорника. Он старательно изучал Румынию и румынский язык с того дня, как узнал, что сможет участвовать в проекте Плоишти. И к настоящему времени довольно неплохо понимал диалект дако, надеясь в ближайшем будущем вполне сносно на нем объясняться. Майор не хотел, чтобы румыны, с которыми ему предстоит работать, могли обмениваться при нем фразами, смысл которых оставался бы для него непонятным. Но в стране было еще три основных диалекта, сильно отличавшихся друг от друга. Слова же, написанные на стене, казалось, не принадлежали ни к одному из них. Старый Юлью, а он, вероятно, единственный грамотный человек во всей деревне, и то не смог их прочесть. И теперь ему придется горько пожалеть об этом. Кемпфер отвернулся от румына и четверки своих солдат. Он никому конкретно не обращался, но слова его были сразу же поняты. «Научите его искусству перевода». Через секунду мучительной тишины раздался сдавленный крик и тяжелый звук падающего тела. Ему не надо было оборачиваться, чтобы представить себе всю картину. Один из солдат, очевидно, сильно ткнул старика прикладом в живот, и тот упал на колени. И теперь они будут сапогами искать самые чувствительные места его тела. А их они знали прекрасно. «Хватит!» Внезапно прозвучал чей-то голос, и Кемпфер тут же узнал его. «Ворман!» Взбешенный таким наглым вмешательством, майор резко повернулся к нему с гримасой ярости на лице. «Ну, это уже прямое неподчинение. Вызов!» Но едва открыв рот, чтобы поставить капитана на место, он заметил, что тот держит палец на спусковом крючке пистолета. Конечно, он не осмелится выстрелить. И все же. Солдаты смотрели на своего командира, не зная, как поступить. Кемпферу очень хотелось приказать им продолжить. Но он был не в силах заставить себя говорить. Тяжелый взгляд Вормана и непредсказуемость его поведения разом остудили весь пыл майора. «Этот румын отказался с нами сотрудничать», — попытался объяснить он. «И поэтому вы считаете, что избить его до беспамятства, если не до смерти, самый верный способ получить то, что вам нужно?» «Как умно!» Ворман подошел к Юлию, мягко оттолкнув солдат, будто те были неодушевленными предметами. Он внимательно оглядел владельца гостиницы, потом пристально посмотрел на каждого из солдат. «Так вот, каким образом немецкие войны борются за славу Отечества. Я думаю, ваши матери и отцы стали бы очень гордиться вами, если бы увидели, как вы избиваете вчетвером безоружного старика. Какая отвага!» Почему бы вам не пригласить их посмотреть? А может быть, вы и их уже успели избить, когда последний раз были дома?» «Хочу предупредить вас, капитан», — начал Кемпфер, но Ворман уже отвернулся, переключив все свое внимание на владельца гостиницы. «Так что вы нам можете сообщить о замке, чего мы еще не знаем?»
«Ничего», — всхлипывая, ответил с полу Юлью.
«Какие-нибудь слухи, легенды, страшные истории?»
«Я прожить здесь всю жизнь, но ничто такое не слышать».
«А никаких смертей раньше в замке не было?»
«Никогда».
Тут Кемпфер увидел, что в глазах старика засветилась надежда. Будто он вдруг придумал, как выбраться отсюда живым.
«Постойте. Я, кажется, знаю, кто может вам помогать. Мне бы только посмотреть мои записи».
Он указал на кучу сваленных книг. Ворман кивнул. Юлью подполз на коленях к пыльному вороху и выбрал оттуда одну потрепанную грязную тетрадь в матерчатом переплете. Быстро просмотрев десяток страниц, он вскоре отыскал нужную запись.
«Вот. Последние 10 лет он 3 раз приезжал сюда, всегда со своей дочь. Это большой человек, Бухарестский университет. Он специалист по истории наших мест. Но каждый раз ему было все хуже. Он сильно болеет».
Кемпфер заинтересовался. «А когда он здесь был последний раз?»
5 лет назад».
Юлию вздрогнул и подался в сторону от майора, услышав звук его голоса. «Что значит сильно болен?» – спросил Ворман.
«Последний раз он почти не ходит, только на 2 костылей».
Ворман взял в руки засаленную тетрадь. «И кто он такой?»
«Профессор Теодор Кузо».
«Будем надеяться, что он еще жив», – вздохнул капитан, передавая книгу Кемпферу. «Я думаю, в Бухаресте есть ваши люди, которые быстро установят, где он находится. Нам лучше не терять сейчас времени». «Я никогда не теряю времени», — надменно ответил Кемпфер, пытаясь вновь удержаться на высоте после недавней стычки из-за румына. «Ну ж, этого он Ворману ни за что не простит. Если вы выйдете во двор, то увидите, что мои люди уже начали разбирать кладку стен, и я надеюсь, что ваши солдаты без промедления к ним присоединятся. Пока мы будем запрашивать СД насчет банка и искать в Бухаресте профессора Куза, наши бойцы разберут по камню все это сооружение. Потому что если мы не получим нужной информации от профессора или из Цюриха, то лучше всего будет уничтожить в крепости все места, где только можно спрятаться». Ворман равнодушно пожал плечами. «Все лучше, чем спокойно сидеть и ждать, пока тебя убьют. Я прикажу своему сержанту согласовать с вами план работ и уточнить детали». Он повернулся, помог Юлию встать и подтолкнул его к выходу со словами. «Я буду идти за вами и прослежу, чтобы часовые вас выпустили». Но владелец гостиницы почему-то замешкался и, наклонившись к капитану, что-то тихо сказал ему на ухо. Ворман расхохотался. Кемпфер почувствовал, как краска бросилась к его лицу. «Они наверняка говорят о нем. Унижают его. Тут он не мог ошибиться». «Что вас так рассмешило, капитан?» – рявкнул эсэсовец. «Этот профессор Куза», – ответил Ворман, все еще улыбаясь. «Тот самый человек, который, кажется, знает, как нам с вами остаться в живых. Он еврей!» Новый взрыв смеха потряс помещение, когда капитан выходил в коридор.